Здравствуйте, уважаемые телезрители. В эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой», в студии Денис Береснев. Сегодня у нас в гостях преподаватель Московской духовной академии, кандидат философских наук и радиакон Семен Мазаев. Здравствуйте, батюшка. Благословите
Добрый
наших
вечер.
Телезрителей.
Добрый вечер, Денис. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Господь да поможет всем нам.
Тема нашей передачи сегодня – роль богословия в духовной жизни. Звоните к нам в студию. Напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Звоните к нам, задавайте интересующие вас вопросы. Напоминаю, что телефон в Москве 8-495-781-49-54. Батюшка, в чем состоит роль, в чем заключается роль богословия в духовной жизни? В чем роль знания в духовной жизни? Или можно считать себя неграмотным и даже сравнивать себя с неграмотными рыбаками-апостолами? Или все-таки знание имеет играет очень важную роль в духовной жизни?
Вот это именно тот самый вопрос, с которого начинается первый учебный день для студентов нашей духовной академии. Зачем вам это нужно? Зачем вы сюда пришли, если вы и так до академии были благочестивыми христианами, ходили в храм, участвовали в таинствах? Давайте задумаемся над таким вопросом. Как звали любимого ученика Христа, согласно Писанию? Его звали апостол, евангелист Иоанн Богослов. Это был один из тех трех великих людей, которым церковь дала столь возвышенное именование, прозвище Богослов. Второй был Григорий и Симеон, новый Богослов. Вот давайте задумаемся, почему именно Иоанн среди прочих апостолов был любимым учеником Христа. В отличие от Петра и Андрея, не он был призван первым. В отличие от Петра и Павла, не он назван первоверховным. Почему же он любимый? Думается, что вопрос раскрывается самим его прозвищем – Богослов. Ведь что такое любовь? Это общение с тем, кого ты любишь, во всей полноте, по всем возможным каналам бытия. Общение во всей полноте, по всем каналам, возможно только с тем, кто тебя хорошо понимает. Вот, например, американский писатель Сэмюэль Клеменс, известный больше как Марк Твен, на вопрос своих почитателей, почему он женился именно на Оливии Лэнгдон, то есть на этой именно женщине, а не на какой-то другой, отвечал очень просто, а она смеялась моим шуткам. Действительно, как преподаватель, практикующий, я могу сказать, что влюбляешься в ту аудиторию, в которой есть хорошая интеллектуальная акустика, которая смеется твоим шуткам, которая тебя хорошо и тонко понимает. Я могу понять хорошего певца, который способен действительно влюбиться в ту аудиторию, которая обладает хорошей акустикой, которая возвращает ему обогащенный ему собственный голос. Это здорово вдохновляет, и действительно, тот, кто понимает твои шутки, это и в отношении между людьми, справедливо будет заметить, тот, кто тебя хорошо понимает, имеет больше шансов завоевать твою любовь, чем человек, который не в силах, у которого отсутствует вкус и слух для того, чтобы тебя понять и оценить. И вот, возможно, действительно, Богослов является любимым человеком у Господа, именно потому, что он его понимает лучше, чем прочие безграмотные люди. Грубо говоря, это человек, способный смеяться его шуткам.
Вот такой вопрос, батюшка. По учению православной церкви считается, что нужно крестить человека в младенческом возрасте, но не является ли это насилием над волей человека? Ведь младенец, он беспомощный и во власти родителей целиком находится. Не правы ли в этом случае баптисты, которые крестят уже в сознательном возрасте?
Я вас немного только поправлю, Денис. По учению православной церкви крещение во младенчестве допускается, но не является обязательным. Не то, что нужно, а можно, я бы сказал. Да, можно. Но оно не является обязательным. Вот древности в одной из провинций Римской империи жила женщина по имени Моника. У нее был сын. Сын с очень горячим характером, темпераментом. Она была христианка, он язычник, как и его отец. Так вот, от страха, что он осквернит святое крещение какими-то непотребными делами, она его в детстве не крестила. Он вырос, стал известным адвокатом, встретился с епископом Медиоланским Амвросием, решил во взрослом уже возрасте сознательно принять крещение. И кем же он стал? Он стал, это, я говорю о знаменитом учителе церкви, святителе Гипонском Августине Блаженном. Это действительно один из самых известных и великих учителей церкви. И вот его мать, блаженная Моника, ее мощи лежат в одном из соборов Рима. Ей, кстати, молятся женщины о своих неверующих мужьях, прибегают к ее помощи молитвенной. О своих неверующих мужьях, братьях, сыновьях, племянниках и так далее. И вот ее христианку, святую, блаженную Монику, не испугало то, что пугает многих наших современников. А что случится, а вдруг что-то случится, и мой ребенок останется некрещенным. Поэтому нужно как можно быстрее. Вот. Хотя бы это. Нужно вспомнить пример блаженной Моники. И может быть, действительно, и православная церковь допускает крещение, может быть, в каких-то случаях действительно стоит повременить с крещением. Еще раз повторю, эта практика не является обязательной. Однако, отвечая вот на ваш вопрос, нет ли насилия со стороны родителей над ребенком? Конечно, есть. Однако, любое воспитание... Да и, кстати говоря, я вот снова, как человек, работающий в сфере образования, скажу, что вообще любое учение есть насилие. И без него никуда не деться. Но спросим себя, хорошее это насилие или плохое? Спросим себя, кто больше свободен? Представим двух мальчиков, скажем так, подростков. Вот одного из них... родительская любовь отпустила на свободу. Он бегал по улицам, слонялся, занимался какими-то своими делами. Его, на его волю никто не давил. Родительская воля на его волю никак не посягала. Второго же родительская воля, а кое-где и плеть, заставляли силой учить иностранные языки. И вот к 15-16 там, или 17 годам, ко времени поступления в ВУЗ, этот человек свободно говорит на русском, на английском, на немецком, на французском. Сравним этих двух людей и спросим себя, кто из них в конечном итоге более свободен. Второй юноша может говорить или молчать, если он захочет, на нескольких языках. Первый же, тот, кого родительская любовь отпустила на свободу, то там, где родительская любовь испугалась насилия, хорошего насилия, тот, как правило, даже по-русски едва ли два слова может связать. И потому, как правило, всегда бывает принуждаем к молчанию.
Ну, насилие, простите, что перебиваю, насилие тоже должно быть грамотным. Как так сделать, чтобы это насилие не оттолкнуло человека от знаний?
Ну, я думаю, через раз нужно говорить жестко и ласково. Угу. Может быть, так?
Да, наверное.
Работать двумя веслами сразу.
А вот такой пример крещения Руси. Угу. Ведь в крещении Руси тоже было применено насилие.
Да, действительно. То, что сообщает нам летописец, день памяти которого мы, кстати, сегодня празднуем. Я поздравляю всех Несторов, всех носителей этого светлого имени с именинами, с днем духовного рождения. И действительно, летописец нам говорит несколько миролюбиво. Кто хочет, передает нам несколько миролюбиво слова князя. Кто хочет из вас быть мне другом, приходи креститься. Однако современники в этом миролюбивом тоне вроде как свободу дает. Хочешь быть ко мне другом, Приходи, не хочешь, не приходи. Но это вот мы с вами, Денис, можем быть друзьями, можем не быть друзьями, можем быть недругами. А вот в случае с князем и с властителем полноправным средний нейтральный вариант исключен. Кто не хочет быть другом князя, тот становится ему недругом. Uh-huh. А у князя с недругами разговор короткий. И поэтому, конечно, современник не мог в этих словах не уловить железного тона. И прав летописец, здесь нельзя сомневаться в том, что многие крестились действительно страха ради. Однако, если говорить снова о необходимости и свободе, то, скажем так, князь Владимир не лишил свободы своих людей. А скорее он попытался впервые, может быть, в истории славянских племен эту свободу обеспечить. Ну, примерно так же, как обеспечивают свободу передвижения дорожники. Люди, которые строят железные дороги, к примеру. Можно сетовать, когда вы едете в поезде или в электричке, что дорога жестко задает вам направление движения, и вы не можете отклониться ни влево, ни вправо. Поезд, как известно, проедет там, где проложен путь, из известной песни. Uh-huh. Однако сетовать на это было бы глупо, потому что бездорожье не предоставляет и этой малой свободы. Там, где нет дорог, никакого движения быть не может вообще. И вот князь Владимир впервые пытался построить эту дорогу. Кроме того, обратите внимание вот еще на один важный момент. Дорога задает направление, но не обязывает двигаться. У вас есть свобода, ехать в этом направлении или нет. Вот точно так же и крещение, осуществленное в детстве, оно не обязывает человека вообще-то быть христианином. Вот помните в известном фильме тот самый Мюнхгаузен, цитируются слова Пифагора, замечательные. Пифагор говорит так: «Любовь – это теорема, которую нужно каждый день доказывать заново». Эти слова вполне применимы и к вере. Вера – это не есть что-то раз и навсегда заданное. Если я крестился, то это еще не значит, что я являюсь христианином настоящим. Вот она. Меня поставили на некоторый путь мои родители. Дай Бог им здоровья. Но вовсе не обязали меня двигаться в этом направлении. Для того, чтобы перестать быть христианином, нужно перестать доказывать каждый день заново эту теорему своей собственной веры. Ведь каждый раз, когда мы впадаем в какое-то искушение, каждый раз, когда мы делаем выбор между добром и злом, мы либо доказываем эту теорему, либо опровергаем ее своими же собственными делами, словами, помышлениями. Таким образом, для того, чтобы перестать быть верующим, достаточно просто перейти к бездействию в религиозном отношении. В этом смысле, ну, какая здесь роль родителей? Да нет, свободы они у нас не отняли.
У нас звонок. Давайте ответим на вопрос. Звонок из Москвы. Здравствуйте, вы в эфире, мы вас слушаем.
Алло.
Алло. Алло, здравствуйте, говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер. Добрый вечер. Уже задавала свой вопрос, но его нужно повторить.
Повторите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
У меня такой вопрос, я думаю, что это по теме.
Мы вас слушаем.
Да-да, я извините, я как раз смотрю вас. У меня такой вопрос. Сама я крестилась в сознательном возрасте 49 лет. Ну, потому что была пионерка, комсомолка и так далее. Свою дочь я не крестила. Опять-таки, по той же самой причине. И потом не могла ее крестить. Она училась в школе, тоже была комсомолка, пионерка. Но дело в том, что она стала поклоняться темным силам. И я очень переживаю именно за то, что я не в свое время не крестила ее, что я упустила этот момент. Я даже просила ее просто покрестись в любую веру, католическую, какую угодно, но только чтобы ты была ближе к Богу. Она даже на это не пошла и все равно вот, ну, противоестественно, против Бога, против семьи, против каких-то обычных таких, ну, добрых дел отказывается. И вот я очень переживаю именно за то, что я в свое время ее не крестила и не смогла увидеть ее в том же самом деле.
Простите, а сколько ей лет сейчас?
53.
Дочери?
Да.
Угу. Понятно. Когда мы думаем о своей вине и о своих грехах, очень важно не брать на себя лишнего. Вот я еще раз повторю, что само по себе крещение не делает человека настоящим христианином, как этого требует, в общем-то, Евангелие. Поэтому не переживайте по поводу того, что вы не сделали. Я знаю изрядное количество людей, крещенных во младенчестве, которые чему только не поклоняются. Таким образом, крещение само по себе не всегда останавливает человека, особенно если он совершено в детстве, не всегда останавливает человека от того, чтобы потом изменить обетом, который за этого человека давали его восприемники. Ничто не мешает. Что же касается поклонения темным силам, это, конечно, печальный факт. Однако не стоит отчаиваться, Господь милостив. Мы друг с другом связаны духовными каналами. Ну, примерно можно, знаете, с чем сравнить? С электрическими сетями. Есть областная, есть какая-то районная, есть подстанция возле нашего дома. И вот на практике можно даже заметить, что есть человек, который более воцерковлен, и есть человек, который менее воцерковлен. Особенно если это касается родственников и близких людей, людей, которых мы любим, которые нам не безразличны. И молитвы за которых, стало быть, неформальными являются, а идут от души. И вот бывает так, что наши, так сказать, менее воцерковленные, более далекие от церкви люди впадают в какие-то странные или даже страшные духовные состояния по нашей ленности, молитвенной ленности. Ну, примерно так, как если напряжение на областной подстанции по каким-то причинам падает, то дальше по цепочке, соответственно, некоторые трансформаторы вообще отключаются. Вот. И поэтому вы не унывайте, хочу вам... Мы помолимся вместе с вами, потом мы узнаем имя, наверное, дочери, да, я ее запишу. Мы будем молиться с тем, чтобы она пришла ко Христу. И вот, снова еще раз повторю, есть блаженная Моника, мама блаженного Августина, ей принято молиться, практика такая существует и у католиков в том числе, и у православных, потому что и она, и Августин, собственно, это наши общие святыни, неразделенные еще церкви, и мы, католики, молимся ей за наших неверующих родственников и тех, которые оказались вот в каких-то духовных обстояниях.
Давайте вернемся к князю Владимиру. Вы сказали, что, выбрав православную веру, князь Владимир как бы наметил, проложил дорогу, проложил путь для развития государства. А почему был выбран именно этот путь? Почему не мусульманство, не буддизм?
Ну, на этот вопрос летопись отвечает однозначно, на первый взгляд. Почему царь Владимир, князь, вернее, Владимир, отказал мусульманам? Ислам запрещает пить вино. А он сказал так: издревно на Руси есть веселье пить, и не можем без того жить. Да. Но это скорее был вежливый отказ. Это форма вежливого отказа, чем реальная причина. Ну, хотя бы давайте, вот пусть к этому выводу нас подведет такое соображение. Князь, как известно, по-мужски был весьма любвеобилен. У него были сотни жен и наложниц. Целое село. И вот, Денис, давайте вот просто такой маленький, представим себе даже хотя бы мысленный эксперимент, такой соцопрос. Выйдем на улицу сейчас и опросим сотню мужчин. Ислам запрещает вино, но разрешает гарем. Христианство запрещает гарем, но разрешает вино. Если мы сейчас выйдем на улицы Москвы, на набережную вот сюда к нам, и первых 10 мужчин опросим, там, товарищ, от чего ты скорее откажешься? От женщины, от женского внимания или от рюмочки другой перед обедом? Я думаю, если наша выборка будет достаточно репрезентативна, если опрос не будет проходить в этом подземном переходе площади трех вокзалов, то ответ очевиден. И для вас, и для меня, даже без специального эксперимента. Так вот, смотрите, князь отказывается от своего гарема, но при этом сохраняет, выбирает ту веру, которая позволяет пить вино. Едва ли это было сделано из каких-то конъюнктурных соображений, что вот, дескать, это удобней. И вообще, вера – это такая вещь, которую нельзя выбирать как костюм или платье по фигуре. Вот хороший костюм не должен нигде жать, не должен стеснять движений, нигде топорщиться и морщиниться. А вот вера, наоборот, это такая вещь, которая должна стеснять движение, должна причинять боль. Выбирая веру, человек выбирает себе идеал, который безжалостно высветит его несовершенство. Это очень болезненно для самолюбия. Когда увидеть, что я-то, оказывается, не такой крутой и хороший, и светлый, и добрый парень, а я червь, пусть даже я царь, как меня почитают моя дружина. Выбирая себе веру, человек выбирает себе закон, который будет его безжалостно судить. Если веру выбирать по фигуре, если, так сказать, вера не причиняет тебе никаких неудобств, то абсурд получается. Смысл-то какой вообще этого действия? Это все равно, что выбирать себе тренера, если хочешь научиться стать олимпийским чемпионом, и пойти выбирать себе тренера, который будет тебе во всем потакать. Не могу, тренер, больше выполнить упражнения. Ну, не можешь, посиди, отдохни. А можно я завтра, у меня там день рождения, не пойду на тренировку? Ну, не приходи. А выпить можно? Ну, выпей. С этим тренером можно очень весело проводить тренировки, но едва ли вы станете не то что олимпийским чемпионом, а вообще у вас что-то поменяется в лучшую сторону. И князь Владимир, в отличие, скажем, от и наших, и зарубежных поп-звезд, которые именно выбирают себе веру, все же не модно быть атеистом, вот не следуя моде, выбирают себе веру, как платье или пиджак, там, что каббало, там, модно сейчас, да, какая-то там буддизм, Дианетика. Легкая версия буддизма, которая никакого отношения к классическому не имеет, там, где-то распространено. Или даже Дианетику Рона Хаббарда. И когда дают интервью, говорят, вот это вот почувствовал, что вот прям мое, прям по мне. Ну, а смысл-то какой? Что ты сделал, если заведомо твоя религия благословляет тебе все твои похоти, а то, что тебе и так не хочется и неинтересно, она запрещает? Если ты и есть альфа и омега, начало и конец, то куда тебе идти, к чему стремиться? И вообще, что даст тебе такая вера, человек? В этом смысле князь Владимир, конечно же, несмотря на все свои недостатки, он не походил на... не подходил к этому вопросу так же поверхностно, как вот наши зарубежные звезды.
Батюшка, а можно ли сформулировать, ясно сформулировать законы духовной жизни?
Ясно законы духовной жизни можно и нужно сформулировать. Правда, это нелегко, потому что их очень много. Законы духовной жизни формулирует такая дисциплина, которая тоже у нас преподается, как аскетика. Но если вы говорите... Можно говорить о начинающих, потому что я сам начинаю, можно сказать, в этой науке, в науке из наук, и было бы странно мне там о каком-то своем опыте говорить. Расскажу только о том, что мне удалось интересного найти у отцов и философов, которые занимаются вопросами человеческой природы и этики. Ну, о трех, скажем, о трех вещах только упомяну. Из поучений святых отцов, из учений о человеке известно три главных зла, уничтожающих, умаляющих любовь и умаляющих веру. Это небрежение, это невежество и бездерзновение. Это далеко не все законы, и, может быть, даже не самые основные, но вот, так сказать, хотел бы обратить внимание наших телезрителей на эти три. Вот, анализируя генеалогию греха, отцы-аскеты пришли к выводу, что тяжкое преступление, смертный грех, никогда не совершается вдруг. Он всегда имеет некоторую предысторию, некоторую историю развития, что ли. И вначале можно найти, и начинается все с небрежения к мелочам религиозной жизни. Вот мы привычно, читая Евангелие, мы привыкли так сказать, немножко так снисходительно относиться к фарисеям за их щепетильность в вопросах религиозных мелочей. Однако эта щепетильность имеет свой смысл. Вот об этом тоже не надо забывать. Не всегда это бессмысленная какая-то формальность. Фарисейское такое внимание к мелочам. Вот, например, знают об этом социологи. Например, в 1982 году криминалисты Джеймс Уилсон и Джордж Келлинг представили научному сообществу так называемую теорию разбитых окон. Суть ее проста. Экспериментально подтверждается на улицах города. Если в доме кто-то выбил окно и не вставил новое, то очень скоро ни одного целого окна в доме не останется. А потом появятся граффити на стенах, и поблизости начнут происходить преступления. Видите, вот с мелочей началось, с одного разбитого окна. Дэвид Ганн, директор Нью-Йоркского метро, которое еще, там, наверное, 20 лет назад страшно было, невозможно зайти, сколько там преступлений совершалось, взял эту теорию на вооружение. И как он писал потом, говорил в своем интервью, я приказал, Дэвид Ганн говорит, я приказал каждый раз, как состав проходит свой маршрут, закрашивать граффити и отмывать стены этого, всех вагонов. Он говорит, мы делали это с каким-то сизифовым упорством. День за днем, каждый божий день отмывали и отдраивали эти составы. И смотрите, совем не религиозный человек, он даже интуитивно чувствует, потому что он говорит, это было как религиозное действо. И, в общем-то, этот начальник Нью-Йоркского метро, Дэвид Ганн, прославился именно тем, что при нем преступность минимизировалась в метро. И сейчас там ездят вполне приличные люди. Ему удалось победить преступность и исправить эту ситуацию. Так вот, то, что криминалисты и социологи 20 века называют теорией разбитых окон, у святых отцов называется теорией мелкого греха. Концепция мелкого греха, который прокладывает постепенно, шаг за шагом, путь к греху более крупному. И в конце концов, в логическом завершении этой цепочки, логическим завершением этой цепочки является какой-то тяжкий грех, преступление, может быть, даже уголовное, которое преследуется уже даже гражданским законом. Таким образом, для того, чтобы... И церковь предлагает нам практику освобождение от этого мелкого греха, это регулярная исповедь. С помощью вот регулярной исповеди мы как бы отмываем от граффити, страстей наших и мелких грехов, отмываем стеночки наших вагончиков. Вот. И восстанавливаем разбитые окна через покаяние. В таинстве покаяния врачуются, восстанавливаются разбитые окна нашей души. И устанавливается некий минимум духовной жизни, без которого вообще все в разнос пойдет. Кем бы вы ни были. И какими талантами духовными вы не обладали. Таким образом, подобная вот педантичность и внимание к мелочам духовной жизни более чем оправдано. Вспомним хотя бы слова Спасителя, который говорит об этом очень красиво. Говорит, верный в малом и во многом верен, а неверный в малом и во многом будет неверен.
Давайте ответим на вопрос. У нас звонок. Звонок из Москвы. Здравствуйте. Вы в эфире, мы вас слушаем.
Алло.
Алло, говорите, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый вечер. Существует понятие сердце и душа, ум и дух. Хотелось бы уяснить, например, сердце и душа, это одно и то же или что-то в чем-то находится? Будьте добры, поясните.
Ну, сердце – это вообще физический орган человеческого тела. Поэты говорят о сердце как о некой чувственной стороне души. Сердце, что оно может ликовать. Это то, что вот та часть души, которая может ликовать, которая может радоваться, печалиться, чувствовать боль и так далее. То есть, я думаю, все-таки в поэтическом смысле сердце – это чувственная часть души наравне с разумной. Существует в человеке. Что там еще было по поводу?
Ум и дух.
Ум и дух. Ну, ум – это счетная машинка, это аналитическая способность человека. Дух Я понимаю, почему. Вот тут можно действительно запутаться, потому что в аскетической литературе дух – это одно, в художественной литературе дух используется очень широко, его можно действительно и с душой перепутать, и но дух – это скорее наша устремленность. Вот если в аскетическом смысле использовать это слово, то дух – это аскетическая, это устремленность наша к Богу, к правде, к истине, которая в каждом человеке есть. Душа, скажем так, может в этом смысле быть противоречием между духом и душой. Вспомните, как апостол Павел говорит: «Добро, которого хочу, странный, говорит, я человек, добро, которого хочу, не делаю». А зло, которого не хочу, иной раз делаю. Угу. Вот в этом греховное, это, в этом результат грехопадения человека в первобытном Адаме до грехопадения. В нем не было вот этого конфликта, разделенности между духом и душой. Человек не хотел злого себе, о котором сам понимает. Вот человек, бросающий курить, например, знает конфликт вот этот между там, разумом и волей, да, между, вернее, между духом и душой. Дух говорит ему: курить не надо. Человек, кто хочет бросить курить? Я, говорит человек. А кто в этот самый момент хочет мучительно покурить? Опять я. Понимаете, в первобытном Адаме такого разделения не было. А после грехопадения раскол произошел, и поэтому есть у нас сторона, которая тянет нас наверх, а есть сторона, которая тянет нас исполнять какие-то похоти тела. Ну и вообще похоти нашей поврежденной вот чувственной стороны души.
То есть ум и дух – это вообще абсолютно разные?
Ум – это просто счетная просто машинка, да. Калькулятор. Хотя, вот опять же, у греческих философов, там, нус, ум, они говорят о мировом уме некотором, они подразумевают под умом вообще начало человека, которое призывает нас к порядку, к порядочности. Вот о человеке говорят, порядочный человек. У него порядок везде. Вот. И там, где и порядок, всегда устанавливается по уму. Вот у безумца у него беспорядок. Вот. А там, где человек руководствуется умом, умным началом, тот человек порядочный. То есть и слово «ум», конечно же, если в истории и философии использовалось очень по-разному. Но можно действительно в каком-то контексте считать его вот тем самым упорядочивающим, призывающим нас к порядку, к свету, к чистоте, к прямоте, к ясности, началом человека. Вот даже в покаянном каноне, если кто вот хорошо помнит слова, там человек жалуется, сетуется, что грех привел меня к тому, что и мысли мои смутились, и настроение у меня, как погода меняется, осеннее, туда-сюда. И, в общем-то, я не могу даже решение принять. Вот знаете, бывает так, что человек иногда какое-то важное решение ему нужно принять, и вот он ходит, взвешивает «за» и «против», днями просто измучивает себя, не может принять решение. Уже эти весы, на которых он взвешивает «за» и «против», трещат, насколько он аргументов туда наложил, сюда и сюда. А, вот. А все дело в том, что не ум, а вот именно греховность некоторая, сметенность вот эта вот греховная духа, отсутствие ясности мешает ему принять правильное решение. Он может сколько угодно напрягать свой ум, навешивая аргументы «за» и «против». И он не может принять решение. В таком случае нужно позаботиться, конечно, о духовной своей составляющей. Позаботиться о том, чтобы с помощью молитвы, церковных таинств, каких-то трудов добрых приобрести безмятежность, ясность духовную. Это как погода. Летит самолет, попадает в грозу, непонятно, куда лететь, если по правилам визуальных полетов. И вот буря рассеивается, ясное небо, видно, где вверх, где низ, где право, где лево, виден горизонт, пожалуйста. И тогда решения эти, которые, казалось бы, еще неделю ходил и мучился с ними, когда дух приходит в ясность, без всякой помощи ума, между прочим, эти решения становятся очевидными.
Давайте вернемся к предыдущему вопросу о законах духовной жизни. Вы говорили, что есть три, как бы, основных причины грехопадения человека, и вы рассказали о первой из трех, о небрежении. Что касается двух остальных?
Второй противник вдохновения и благодати – невежество. Это как раз вот тема нашей беседы, с которой мы начали. Вот храмовая служба и молитвы, личные уже там, келейные, могут показаться для человека, и мы видим, что человек, особенно входящий в церковь, для него вот это храмовое богослужение, необходимость совершать утреннее и вечернее молитвенное правило, является какой-то тягостной повинностью. Многие винят в этом архаичность церковного языка, церковнославянского, и предлагают даже перевести на русский. Но есть два вида непонимания. Представьте себе, Денис, я рассказываю в компании некоторый анекдот. И среди нас один китаец, который по-русски не понимает. Все засмеялись, он не засмеялся. В данном случае он не понял языка. И действительно, перевод может поправить дело. А в другом случае, непонимание может возникнуть из-за того, что человек не понял соль анекдота. Поэзии, то есть того смысла, который как воздух в шину рассказчикам анекдота, нагнетен в междустрочие. Ну вот дети, они не понимают многих анекдотов взрослых, просто потому что они не знают вот этот вот подоплеку, некий бэкграунд, который культурный контекст, в котором на фоне которого появляется вот этот рассказ. И поэтому они не могут оценить юмор. И вот ровно то же самое происходит для человека невежественного с церковными молитвами. Основные, скажем так, церковные песнопения и молитвы – это образчики высочайшей поэзии. Это тексты, сочиненные величайшими нашими святыми в минуты вдохновения, когда горело в них сердце ко Христу. И сила поэзии как раз состоит в том, что это не просто некоторую информацию, как вот прозаический текст, научный трактат, лекция, а информацию от одного ума к другому передает, и все. Ум отформатировал, отредактировал информацию и остался спокойным, сердце осталось спокойным. А вот поэт Пушкин, который когда-то горел своим художественным предметом и сочинил стихи, вот с помощью этих стихов может сейчас, спустя много столетий, зажечь точно тем же огнем человека, нашего современника. И вот смысл вот этих вот церковных текстов, гимнов, поэтический, передать нам то состояние, то горение ко Христу, которое было у великих святых. И проблема возникает не в языке. Если анекдот перевести непонятный китайцу, перевести с русского на китайский, ему все равно будет непонятно. Мы можем теоретически перевести все церковнославянские тексты на русский, но они от этого не станут более понятными. Потому что они отсылают поэтически, как анекдот, к каким-то уже заранее всем известным событиям. Чтобы понять смысл анекдота, нужно знать, какое-то событие, какое-то вот что-то заранее. Иначе соль анекдота будет им непонятно, хотя все слова будут русским. Вот тут то же самое. Все эти слова молитв отсылают к каким-то событиям священной истории. Фигуры умолчания различные. Аллюзии, коннотации, реминисценции, ассоциации. Там такая игра смыслов возникает потрясающая. И, конечно же, которую не может оценить и прочувствовать тот, кто просто элементарно не знает священной истории, кто книжечку «Закон Божий» не прочитал. Чтобы читать молитвы и понимать, что там сказано, и более того, как раз-таки почувствовать вкус, почувствовать силу этой поэзии, почувствовать тот самый огонь, которым горел святой, сочинивший эти стихотворения, нужно хотя бы прочитать священную историю в сокращенном изложении в виде закона Божия. Ну, вот представим себе, что увидит в Риме, в вечном городе, человек, который не смотрел фильмов Феллини. Для него «Испанская лестница», «Фонтан Треви», для него это будет... Для него они тождественны сами себе. Ну, фонтан. Ну и что? А у человека, который смотрел фильмы Феллини, у него возникнет какое-то очень такое тонкое чувство ностальгии. Что увидит человек, не читавший романа Сенкевича «Кама Грядеш»? Глядя на Колизей, большой стадион. И даже вопрос может возникнуть, а что, у Рима денег нет, их восстановить-то было бы лучше? Что это здание «Инвалид» стоит тут уже, и где я должен фотографироваться? Аппиева дорога, ничего не скажет человеку, который не знает истории Рима, который то же самое, опять-таки, не знает, не читал Сенкевича и не смотрел фильм даже хотя бы по нему. Зато человек, который, у которого есть это знание предварительное, вот именно тот человек, паломник, со слезами может и с горящим сердцем пройти по его улицам и остановиться у маленькой неприметной часовенки близ Капинских ворот на Апиевой дороге, на которой написано «Quo vadis Domini». Вот хотя бы еще один ответ на вопрос, зачем нужно религиозное образование и просвещение. Хотя бы для того, чтобы понимать поэзию святых, поэзию молитвы. Потому что иначе действительно вот это вот общение с Богом превращается в какую-то жуткую нуднятину. Я совершенно согласен. Ничего, если не понимаешь, то и неинтересно. Безусловно. Но следующий... Без вдохновения все очень тяжело.
Простите, следующий звонок. Звонок снова из Москвы. Давайте ответим. Здравствуйте. Мы вас слушаем. Вы в эфире.
Здравствуйте, Батюшка.
Добрый вечер.
Бывает ли Богу угодно, чтобы человек поступал не по совести?
Все, да?
Вопрос. Видимо, все.
Видите ли, совесть, которая, конечно же, существует у каждого человека, это и есть голос Божий в человеке. Как может быть угодным Богу то, что противоречит его собственному же голосу? Как может быть угодным Богу какое-то действие, от которого отговаривает человека его совесть? Никак, конечно же, никак. Совесть – это очень интересное явление. Его наблюдали даже древние язычники. Вот был такой философ Сократ. Он говорил о некотором голосе, который никогда, заметьте, его ни к чему не подталкивает, но иногда от каких-то действий отговаривает. То есть он только в отрицательном плане работал. Не делай так, нехорошо это. Вот. Скажем так, по-гречески Сократ его называл, может быть, несколько таким неприятным для русского православного уха словом «демон», «даймоний», «даймоний Сократа». И вот принято полагать, что это как раз-таки вот его обостренное чувство совести, которое действительно почти как голос звучало в его голове.
А может ли быть такое, что человек сделал что-то, казалось бы, доброе, полезное, но в итоге его мучает совесть не во время поступка, а после этого поступка?
Ну откуда тогда человек знает, что он сделал доброе и тем более полезное?
Значит, это вовсе не доброе.
Дело в том, что вот наши действия, мы их оценивать как добрые и злые не можем. Вот дал человеку милостынь на улице, доброе дело сделал.
Казалось бы, да.
Господь говорит, что просящему у тебя дай, и от хотящего у тебя занять не отвращайся. Но когда он это говорит, вспомните, когда весь Иерусалим был едва ли больше, чем Сергиев Посад, когда все друг друга знали, если человек просит, то все знали, почему он, кто он такой, и с какого года он нищий, и почему он нищий, и что ему действительно нужно. Сегодня в Москве где-нибудь, если к вам подойдет нищий, вы дадите ему деньги, ну, вы зло сделаете, очевидно, потому что это, скорее всего, член мафии нищих, вы окажетесь жертвой мошенников. Уж я не говорю о том, если этот человек на ваши деньги купит себе какую-нибудь политуру, отравится и умрет без покаяния. Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется. Помните у поэта? И нам сочувствие дается, как нам дается благодать. И поэтому, в общем-то, мы можем думать о себе, что мы сделали доброе дело, но знать наверняка, чем обернуться, если даже о слове сказанном предугадать его последствия мы не можем, чем оно повернется, добром или зло, то тем паче дело. И тут, конечно же, главные ориентиры в этом лабиринте, когда добрые дела вроде кажутся злыми, оказываются злыми. Добрые намерения ведут в ад, а бывает, сделает человеку неприятное, как врач пациенту, укол, мягкое место. У пациента, оказывается, это идет на пользу. Поэтому здесь, конечно, два ориентира. Это долг, когда не знаешь, как поступить, делай, что должен. И совесть, безусловно.
Давайте вернемся...
Более тонкий советчик, да, но давайте... не всегда различимый.
Давайте все-таки вернемся к тому большому вопросу. Значит, мы говорили о невежестве, о нерадении и еще недерзновении, да, кажется?
Да. Вот, Денис, как по-вашему, ну, у всех, я понимаю, это вопрос вкуса. У каждого, наверное, есть какой-то любимый, у каждого церковного человека есть какой-то любимый отрывочек из Евангелия. Вот у меня это эпизод, связанный с хождением Петра по воде Геннесарецкого озера. Ученики в лодке, которая отплыла от берега, ночью Господь Христос, Иисус Христос идет по воде, как посоху, к лодке. Апостол Петр восклицает: «Господи, если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Получает ответ: «Иди». Вот интересная вещь. Выходит и действительно не тонет. Начинает идти по воде, как об этом пишет Евангелие. И вот интересный эпизод. Во всех прочих случаях чудеса, творимые Христом, имеют какой-то возвышенный трагический смысл. Воскресение человека, там, исцеление, еще что-то, прокаженных. А здесь, ну, чистое ребячество. Со стороны Петра, по крайней мере. Зачем идти навстречу к Спасителю, когда он сам идет сюда, в лодку? Вы сейчас с ним увидитесь. Это была чистая авантюра. Это была реакция непосредственной по-детски души на чудо очевидное. «О, я тоже так хочу», как дети говорят, знаете. И Господь не отверг это, он говорит: «Иди». И, услышав это слово, апостол, ничтоже сумняшся, перешагнул через борт лодки и поставил свою ногу вот на бушующий море. Что такое? Мне этот эпизод нравится, потому что... И понятно становится, почему апостол Петр становится первоверховным и ключарем рая по церковной традиции. Заметьте, вот драматургически его образ в Евангелии наиболее нагружен. Он постоянно дерзает, он постоянно первый. Вот и на вопрос, за кого почитают тебя люди, он первым отвечает: за всех. Он постоянно во все ввязывается. Это красивая мужская добродетель, дерзновение. Не дерзость. Есть, ну, следует различать дерзость и дерзновение. Дерзость – это порок, безусловно, грех. А дерзновение – это вот способность... Ну, что ли, это способность начать некое дело. Невозможная способность совершить невозможное при помощи Божьей. Вот ее многим из нас сегодня не хватает. Это главная, третья причина, которая охлаждает веру. И любовь тоже. Мы слишком недолго не можем ни на что решиться. Бывает, человек там сидит, ему уже там, не знаю, приличное количество лет, он там со своими... сидеющими товарищами школьными в домино во дворе играет и, наконец, говорит старческим, уже надтреснутым голосом: «Ребята, я решил жениться». Все делают его товарищ, тоже холостые, такой же, удивленные глаза, и говорит: «Ты хорошо подумал, это же на всю жизнь». Человек, действительно, современный человек, это не только мои наблюдения, об этом дружно говорят, на этот счет есть согласие философов, социологов, психологов. Современный человек страдает кризисом мужества. Ему очень трудно даются какие-то важные судьбоносные решения. Сидит человек годами и думает, поступить ему в монастырь или нет. И он начинает подсчитывать, смогу ли я, потяну ли я. Нет, не потянешь. А жениться, а вот буду ли я счастлив с этим человеком, а потяну ли я. Не потянешь, даже не сомневайся, не потянешь. Но смотри на апостола Петра. Он с детства рыбак, отец его там был рыбаком, он с маленьких пупинком еще был, вырос на берегу этого Геннесарецкого озера, и он всю жизнь рыбачил на этом озере. Уж ему лучше, чем кому бы то ни было другому, было известно, что не может человек ходить по воде. Но он сказал: «Господи», красивая мужская молитва, смотрите, «Господи, повели мне», а дальше присовокупляете что-то совершенно невозможное, физически для вас невозможное. «Иди». Вышел и пошел. Вот этого как раз дерзновения нас не достает. И в результате мы проводим жизнь, так и не решившись ни на что серьезное. Потому что Господь рядом с теми, кто дерзает. С теми, кто творит историю, действительно. С теми, кто вышел на какую-то дорогу. Он покровитель путников, а потому трудно надеяться на какое-то тесное общение с ним тому, кто привык дома сидеть перед телевизором. Не в студии телевизионной будет сказано.
Батюшка, скажите, вот вы преподаете в Московской духовной академии. Скажите, есть ли формы обучения в вашей академии, как бы дистанционные, заочные, которые...
Есть. Есть все формы, есть. Более того, люди, было бы желание, что называется, у нас есть преподаватели, большое количество. Там есть рядом Пятницкое подворье Троицы Сергиевой Лавры. И там его настоятель, отец Павел Великанов, организует лекторий. И туда можно прийти, даже не входя в Лавру. То есть любой человек...
То есть любой желающий человек...
Да, может прийти и пообщаться с преподавателями нашей академии, которые там читают свои лекции, участвуют в круглых столах, беседах и так далее. Да, есть заочное образование для клириков, вот, есть дистанционное. Все это есть.
Спасибо вам большое за беседу. Время нашей передачи подошло к концу. Благословите наших телезрителей.
Всем вам, Денис, и всем нашим уважаемым телезрителям многое и благое лето, помощи Божьей и доброго здоровья вам и вашим близким.
А я напоминаю вам, что у нас в гостях был преподаватель Московской духовной академии, кандидат философских наук и радиакон Семен Мазаев. Всего вам доброго и до новых встреч!